Всем добрый вечер. А вот тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Интересовали пророческих событий. Они, эти события пророческие, касаются непосредственно наших последних дней, в которые мы с вами сегодня живем. Мы, вот живые сегодня люди, им будем говорить, на краю бездны, к которой подошло все человечество. И многие пророчества, они как раз именно и освещают вот это время, именно время конца. Как вы помните, да, когда я вам зачитывал некоторые там пророчества, да, по поводу зверей, какие, что и чего, да, я вам зачитывал некоторые тексты, да, из Даниила 7 главы, Даниила 8 главы, там речь шла об одном роге, который вырос, и который был там, помните, у которого были и глаза, и уста, как человеческие, и этот рог вел войну против святых Всевышнего, да, и, значит, попирал их, да, и вы помните, да, я для чего это зачитывал, чтобы вы поняли, тот, это бывший в истории вот этот рог, вот этот зверь, да, или другими словами говоря, папский Рим, он в книге Откровения 13 главы опять как действующее лицо, и не просто действующее лицо, а персонаж, на котором будет построена вся мировая система. Система порабощения человечества, система угнетения. Да? И этот престол, я не буду сейчас уже опять повторяться, да, этот престол будет приготовлен для того, так будем говорить, лже-мессии, да, который должен прийти, и только не лже-мессию ждут, а все люди ждут как бы настоящую мессию, настоящего Христа, который был 2000 лет тому назад на земле, и которого распяли иудеи, да. Они ждут того, как бы настоящего, про антихриста все говорят, но что произошла подмена или произойдет подмена, об этом многие даже и не догадываются, что произойдет вот такого, будем говорить, мирового масштаба подмена, да. И когда я вам зачитывал вот эти тексты, да, я вам там, ну, говорил такие мысли, я вам сейчас их просто повторю, да, чтобы мы могли продолжить, ну, наши мысли, они уже имели какую-то взаимосвязь. Я вам зачитывал из книги, значит, Даниила 7 главы, 25 текст. Ну, зачитывал я и другие, но как бы я сейчас об этом, вернее, на этом тексте хочу остановить ваше внимание. И против Всевышнего, это речь идет об вот этом маленьком роге с глазами и устами, вы поняли, да? И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Заметили, да? Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они, кто? Ну, как бы святые Всевышнего, да? Преданы будут в руки его до времени времен и полувремени. Время, времена и полувремя, я вам уже говорил в прошлый раз и коротенько просто скажу. Время – год, времена – два, и полувремя – полгода, то есть 3,5 года. И этот пророческий период, он в книге Откровения разными как бы словами очерчен или озвучен, да, но срок один и тот же. 42 месяца – это те же 1260 дней. Это те же самые 42, извиняюсь, те же самые 3,5 года. Так вот, смотрите, преданы они, святые, будут в руки его, заметьте, вот когда он был этот зверь, да, ну, когда зародилось, будем говорить, папство, да, со своей святой инквизицией, своим святым престолом, что они будут преданы, обратите внимание, хотя зверь был, потом его не стало, да, потом он появился. Если когда-то он был действительно зверюга, то когда он появился и начал, как говорится, восхождение свое на Олимп свой, да, святого престола, то он тут уже чуть ли не белый голубь, чуть ли не миротворец, ну, как и сегодня, что за мир, за дружбу, экумения, да, надо все вместе, надо дружить, надо любить, давайте не будем конфликтовать и разделяться, да. Но, обратите внимание, да, был зверь, его нет, но он в истории человечества, вернее, в историю человечества внес очень большие существенные коррективы. То есть, другими словами, ему удалось сильно исказить Писание. Исказить настолько, что люди, ну, будем, как уже говорили, да, ихние взоры были отвращены от Христа, от Бога, и были обращены уже, как говорится, на наместников Сына Божия на земле, на Марию, там, на всяких святых. Обратите внимание, это и есть вот это исполнение слов, что будет, что произойдет с ежедневной жертвой. Отнята она будет у Христа. Не со Христом, не с Богом человек будет общаться. Тут уже появилась армия, да, посредников. Значит, смотрите, святые будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени. Это время, вот это, до этого момента, то есть до 1260 дней или 42 месяцев или 3,5 лет, это время, очерченное Богом в Писании, столько будет существовать новое мировое правительство. На земле будет одно мировое государство. Да? И заметьте, до этого момента, как бы вот эта пелена вот этого некогда зверя, да, будет покрывать народы, и люди будут находиться, извините, в некоем таком, извините, религиозном дурмане. То есть там перемешалась истина с заблуждениями. Но все вместе, ну, как бы подается людям, что это и есть самое, что ни на есть, чистейшая божественная истина. Да? Так вот, смотрите, святые будут находиться как бы, вы поняли, да, под гнетом того учения, которое извращено и которое будет извращать сознание верующих людей. С тех пор, как появился этот зверь, и по сей день, я вам кое-что зачитывал, тоже не буду повторять. И протестантство, и многое чего другое, да, они несут атрибутику вот этого зверя. Значит, до самого вот этого начала нового мирового порядка они как бы будут преданы в руки этого зверя. Они будут под его влиянием, они будут под его протекторатом или под его руководством, да. Как бы истина будет от них, от святых, сокрыта. И люди как бы будут находиться в неведении. Но я вам в прошлый раз зачитывал место Писания из Захарии. Значит, кажется, так, да, 12-13 глава, я вам говорил. А, сейчас еще один текст не дочитал, да? Но я вам говорил о том, что вот, смотрите, пророчество в книге Захарии о том, что народ Божий в самое последнее время пройдет, ну, особую очистительную работу Божию, чтобы народ очистить и поставить его, как славного коня, на брани, да? И это я вам зачитывал как бы в продолжение или подтверждение того, что было написано, значит, в Даниила. Да, Даниила, 8 глава, 13 и 14 текст. Я вам зачитываю. И услышал я от одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени простирается вот это видение о ежедневной жертве, которая как бы была отнята у Христа, да? И смотрите, и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. То есть вы видите, да? Даниила 7 глава 25 текст, Даниила 8 глава 13, 14 текст перекликаются, только деталями друг друга дополняют. Речь идет об одном и том же звере, об этом маленьком роге, да? И значит, на какое время простирается это видение ежедневной жертвы? То есть сколько это будет твориться? И вот здесь пишется. И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И я вам говорил о том, что тут вообще не идет речь ни про храм никакой, ни про святилище, ни про жертвенники. Речь идет о звере, да, который будет попирать святой Божий народ, который будет производить опустошительное нечестие, отнимет ежедневную жертву у Христа и будет держать в порабощении миллионы верующих людей, которые будут как бы в непонимании, что они обмануты. Многие из них, не говорю все до единого, да? И вот на сколько время вот это будет? И этот, ну, один святой как бы говорит кому-то другому, да? На какое это время? Вот когда этот рог появился, или этот зверь, да, он произведет вот эту работу, а до какого времени? А закончится вот это все, да, каким временем? На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится, заметьте. До этого, как бы, заметьте, опустошительное нечестие, до этого, как бы, грязь, да, как бы, грех. То есть, заметьте, не храм, а речь идет о людях, о святынях, о воинствах Божьих, о святых, среди которых вот этот рог произвел, заметьте, опустошительное нечестие. И отнял, как говорится, даже ежедневную жертву у самого Христа. Что эти слова обозначают? Что святилище все-таки очистится, что речь идет о людях, о Божьем народе, да, что откроется как бы истина и очищение от вот этого опустошительного нечестия произойдет. Когда произойдет? К концу 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Я вам уже говорил, но я потом еще и прочитаю в подтверждение, что закончится очищение и появится вот этот как бы храм Божий, вот это как бы святилище, да, появится одновременно, вот кончается 1260 дней этот период нового мирового порядка, и заканчивается освящение, и как бы открывается храм Божий, и вот оно, святилище, очищено. То есть тут речь идет не о здании, да, не о каменном храме, а речь идет именно о людях, которые освятятся и которые собою будут представлять Церковь Божью настоящую в самом конце перед вторым пришествием Христа. Что мне хотелось бы вам, ну, как бы сейчас сказать, да, вот по поводу 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Первое, что хотелось бы сказать, Бог не может войти в оскверненное святилище. Я думаю, что вы, кто читал Писание, вы все понимаете, да, в Ветхом Завете был храм, да, там совершались какие-то богослужебные обряды. Если храм по какой-то причине был осквернен, его надо было освятить, прежде чем как бы туда Бог мог вернуться. Поэтому Бог не может войти в оскверненное святилище. Иначе оскверненное святилище или оскверненный храм, дом, да, это дом торговли и вертеп разбойников. Потому и Богом было допущено, что был разрушен и сожжен иудейский храм римлянами, чтобы показать всем, что он, Бог, не в зданиях живет, да, не в домах, а в людях, и не в грешных, да, а только во святых. Бог свят, и его храм тоже, должен быть святым. И это, как говорится, без вариантов. Не найдете вы в Писании ни одного места, что Бог святой живет в каких-то грязных грешных храмах. Святой Бог и должен быть святой храм. Как я уже сказал, без вариантов, да? Это взято мною, как бы, да, в качестве примера, из ветхозаветнего храмового служения. Вы помните, да, чем отличается Ветхий Завет от Нового, да? Ну, я напомню, там из книги Евреям, кажется, 8 глава, вдруг ошибся, ну, где-то там, да? Там такие слова: вот я с домом Израиля, домом Иуды заключу Новый Завет, не такой, какой я заключил с отцами их, когда вывел их из земли египетской. Ну, я не буду все зачитывать, когда взял их за руку, да? Но там мысль какая, смотрите. Новый Завет, Ветхий, я взял за руку. Они все время не пребывали в этом Завете, они все время выступали, роптали, да? А Новый Завет, заметьте, Ветхий, я взял за руку, как глупого ребенка, который рвется в одну сторону, а мне его надо вести в другую сторону. Это называется Ветхий Завет. За руку надо тащить вот этот народ Божий. А Новый Завет — вложу законы мои в мысли и напишу их в сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. А дальше написано, что никто не будет учить брат брата, познай Господа, ибо все будут научены. Помните, да? К чему я это все зачитываю? Новый Завет. Если мы думаем, что мы живем в Новом Завете, то законы Божьи давным-давно должны быть вписаны и в мысли, и в сердца. И поэтому никогда уста не откроются, чтобы сказать что-то не то, да? Никогда рука не поднимется для того, чтобы там на кого-то поднять руку и ударить его, да? И в мыслях, как написано, любовь даже не мыслит зла. Это о чем говорит? Что в сердце и в мыслях вписаны законы. Это я вам просто напоминаю, чтобы вы, как говорится, понимали, о чем я с вами говорю. Так вот, Ветхий Завет — это буквальный храм, здание, да? А Новый Завет — это что? Это духовный храм, это святой человек, который, как мы читаем в Новом Завете, во Христе. Далее. Ветхий Завет — это пасхальный прообразный агнец, ягненок буквальный, да? А Новый — это, заметьте, Новый Завет — это уже буквальный, пришедший с небес Сын Божий. Не ягненок, а Сын Человеческий или Сын Божий, да? И чтобы Бог туда, во святилище, зашел, да, оно должно быть очищено и освящено. Я это сейчас говорю, да, речь веду как бы о храме, сравниваю с храмом, да, но говорю о том, что речь идет о людях, которые станут храмом Божьим. А святилище, как вы помните, да, это во внутреннейшее. За завесу надо войти вот в этот храм. То есть, другими словами, храмами являются люди, а святилище – это ихний внутренний мир за завесою нашей плоти. И это святилище должно быть очищено и освящено. Чтобы вам было понятно, что я не просто сижу и выдумываю что-то, да, я вам кое-что зачитаю. Кстати, попутно, да, я понимаю, что некоторые люди, да, ну, которые вообще на эту тему никогда не думали, да, ну, они, если будем так говорить, свеженькие, да, они, может, что-то поймут, и у них там не будет в голове какой-то, ну, сумятицы, да? А вот те, которые уже слышали и интересовались этой темой, были там, где об этом учат, я понимаю, что там может в голове, и не только в голове, а вообще в сердце, начаться протест. Все понятно, он там не разбирается, он там кого-то отвергает, он в это не верит, да? Я вам просто хочу сказать, там один человек в интернете, где найти проповеди Александра Тарасенко. И ответили из той организации, да, что мы не разделяем взгляды Александра Тарасенко, он там заблуждается, и типа вам не рекомендуем. Только не было ни одного слова, в чем я заблуждаюсь, и не было ни одного желания, ни одних потух, да, чтобы, ну, давайте сядем с этим Александром несчастным, да, и давайте разберемся, заблуждаюсь я или заблуждаются они. И мне даже предлагали, ты не хотел бы встретиться с самыми великими из Академии? Я говорю, пожалуйста, вот я жду уже, не знаю, ну, лет 20 жду, как они приедут. Меня спросили, я подтвердил, что я желаю. За это время меня выперли из церкви, чтобы, как говорится, ну, была уважительная причина не разговаривать со мной. К чему я это все говорю? Даже если я, это я что говорю, я не люблю вообще это, знаете, в категорической форме, мне Бог открыл, это только так, и не дай Бог кто-то будет сомневаться в том, о чем я говорю. Я вам просто говорю, даже если я ошибаюсь в отношении 2300 вечеров и утр, то, ну, я имею в виду там, ну, срок какой-то, да, вот это вот продолжительность во времени, да, в нашей истории. Допустим, я ошибся, но все то, что я говорю, оно так в Писании написано. Это все будет так происходить, да, и никак не иначе. И я вам для этого и зачитываю. И я бы даже так сказал, ну, если кто-то спорить не хочет, а просто порассуждать, пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях, да. Я не против мнения, я только против того, а я считаю так. Считать будете у себя дома, да. Считать это, знаете, а я уперся рогом, и будет только так. Потому что мне кто-то когда-то сказал, я вот сейчас до сих пор читал, да, сейчас буду читать тексты, которые... Ну, там не будет слова «храм», да? Но вы поймете, что речь идет об вот этих людях, которые были вот там до этого времени под гнетом какого-то ложного учения, а потом произойдет очищение. А там прямым текстом сказано, что это храм, что это святилище. Я надеюсь, что вы это поймете. Поэтому... Не занимайте позицию, вот слепо верить тому, что я буду говорить, да, и что говорил. Не занимайте слепую позицию не верить мне. Не надо верить, не надо сомневаться. Просто слушайте, я зачитываю тексты Писания. Я понимаю, кому-то же, мы же все были до сих пор в самых истинных церквах, да? Ну, естественно, никто же ничего ни в чем не заблуждался. А тут вдруг будет такое открываться. Тем более для той организации, это, будем говорить, чуть ли не основополагающая истина. Об этом 2300 вечеров и утр, потому что с этого момента как бы возникает движение, вот такое организация, возникает организация, такое движение вот таких-то верующих христиан. Я ничего против них не имею, я из них, и то, о чем я сегодня говорил, и говорю, и буду говорить и раньше, да, эти мысли, эти мои исследования основаны на том авторе, да, которого мне как бы захотят подсунуть, типа, вот тот человек сказал вот так. Но если кому-то интересно, я на эту тему раньше говорил, поэтому повторяться не буду, да. Вот внимательно просто слушайте, не веря и не сомневаясь, выслушайте, это вас ни к чему не обязывает. Зачитываю. Значит, я вам сказал, да, что речь шла о народе, который был попираем, где была нечистота, вот это, да, и что эта нечистота будет держать под своим покровом, как бы, народ Божий, но в конце речь переходит с людей, как бы, на святилище. А святилище – это как бы в храме. А храм – это вы в Новом Завете или мы, да. Так вот, читаю следующее место Писания. Я зачитывал Захарию, я вам говорил, там речь идет о 144 тысячах. И я вам там зачитывал, что там произойдет очищение, да? Помните, да? Это движение будет очищено. А потом там еще произойдет такое, что там две трети вымрут, да? Кому интересно, послушайте предыдущее наше общение, да? Одна часть будет проведена через огонь, я уже так буду говорить, воду и медные трубы, и будут очищены, как золото. Я вам говорил, смотрите, вот оно, очищение. люди будут через огонь проведены. Они будут настолько чисты, насколько это возможно. А теперь я вам зачитываю, значит, следующее место. Это Откровение, 7 глава, с 1 по 17 текст. Будем внимательны. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Чтобы вам было понятно, да? Четыре ангела как бы держат какие-то четыре ветра земли, то есть готовы или разбушевавшиеся стихии как бы нашего мира, да? Но они сдерживаются. А вот когда будет отпущена эта 16 глава книги Откровения, это семь последних язв. Бог удерживает это, чтобы кто еще не определился и может быть в числе спасенных, может быть тем, кто познает истину, да, и придет к Богу, чтобы они успели это сделать. Так вот, вот эти ветры, которые держатся, это удерживаются язвы, чтобы они, как говорится, не нанесли фатальное разрушение, когда уже не то, что там о спасении говорить, о жизни физической просто невозможно будет даже и говорить. Дальше. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». Смотрите. «Не делайте вреда на земле ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Обратите внимание, что такое печати, заметьте. Печати Божьи, вы же понимаете, речь идет о Божьих ангелах. Они ставят печать на чела, то есть, другими словами говоря, как бы запечатлевают истинный Бог, запечатлевает свой истинный Божий народ. И заметьте, не делайте вреда, то есть держите ветры, пока этот процесс не произойдет. Я тут же зачитываю, вернее, как бы объясняю, дополняю, да. Как только печати будут положены, и этот народ будет запечатлен, тогда будет, как бы сказано, отпускайте ветры. Дело Божье закончено, народ Божий определился, дверь благодати закрывается и отпускаются четыре земных ветра, чтобы вот те стихии, описанные в Откровении 16 главы, могли полностью себя реализовать на этой земле с народом, который отверг последний Божий призыв на земле. Значит, держите, не делайте вреда, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Теперь я задаю вопрос. А что чуть раньше еще не накладывали эту печать, не ставили печать? Получается, что эти люди очищались, освящались, да? И когда они подойдут вот к этой уже черте, да? Что все, вся возможная святость уже есть, да? Ставится печать. То есть, заметьте, что святилище вот в лице вот этих людей пока еще имеет хоть какие-то недочеты, хоть какие-то задоринки, печать еще не ставится, а будет поставлена, когда вот эти люди освятятся, и Бог скажет: так, ставь мою печать, это мой документ. То есть, если Бог говорит, если я поставил печать на вот этих людях, то они абсолютно, извините, что я сейчас так говорю, да, тут надо тоже дополнительно что-то вам сказать, они абсолютно святы. Я дальше зачитаю, вы поймете, почему я сказал абсолютно, потому что многих это тоже будет коробить, вот это слово, да. И святые будут, а абсолютно вообще будет коробить, да? Если написано, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен, обратите внимание, не меньше, да, больше не получится. Но написано так, и некоторые читая говорят, тогда кто же таким может быть, да? А в Откровении 14 главы там написано, они непорочны. Обратите внимание, пороков уже нет. Пока там где-то шероховатости были, печать не ставилась. Когда уже непорочны, дальше что происходит? Ставится печать. Почему? Они непорочны, Бог непорочен. Агнец Божий непорочен. И эти 144 тысячи непорочны. Читаем. И я слышал. Сначала обратите внимание. Сначала слышал. Вот четыре ангела видел. Другой ангел от востока, да. Они разговаривают. Но это количество людей он, Иоанн, не видит. Он говорит, я просто слушаю разговор. И слышал там в разговоре между ними. Число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. У многих вопрос возникает, значит, это евреи будут, чистокровные евреи, да? Я уже говорил, Римлянам 2 глава, не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое внешне на внутренне таков, и обрезание, которое на сердце. В Новом Завете доминирование одной нации. Ну, у вас вопрос возник, почему же тогда в Новом Завете и, обратите внимание, и 144 тысячи, и 12 колен сынов Израилевых, и такие выражения, как Иерусалим, там и ворота, ну, все, как говорится, и храм, как вроде в Иудее, который был, да? Дело в том, что еще в Ветхом Завете все из других народов, которые приходили, по прошествию какого-то времени, будем, адаптации духовной, да, они через время становились, причислялись к сынам, к какому-то колену сынов Израилевых, и они становились как бы чистокровные евреи такого-то колена. Поняли, да? Чтобы вам было понятно, я уже говорил, Авраам никогда не был евреем по национальности. Он жил в Уре Халдейском, и Бог, когда его оттуда вызвал, сказал, туда иди, Бог впервые его назвал евреем, что обозначает странник. Ходи здесь, дом не строй, фундаменты не закладывай. Ты странник, твоя родина как бы там. Бог назвал его евреем за странствующий образ жизни, за непривязанность к какой-то земной территории и ее ценностей. Авраам как бы жил другими интересами, интересами вечности. Это так в качестве небольшого экскурса в сторону, да. Сейчас вы поймете, да, что речь идет не о евреях. Не буду перечислять все колена, тут написано из каждого колена по 12 тысяч, чтобы вас не занимать и не забирать ваше время. Дальше, с 9 текста продолжаем. «После сего взглянул я», то есть заметьте, «до сих пор я слышал». Число было 144 тысячи. А теперь, говорит, взглянул, ну, открылась как бы новая картина перед глазами, да? И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. И, слушайте, они из всех племен, колен и народов, и языков, стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И многие говорят, вот видите, 144 тысячи это евреи, а великое множество, которое нельзя перечесть, они из всех племен, колен, народов и языков, да, стояла пред престолом. И многие это, знаете, читают, ну, с какой-то такой... ну, приятной надеждой. Великое множество, которое нельзя было перечесть, значит, худо, бедно, там чистые мы, настолько чистые, сколько надо, или чуть грязнее, но тут такое великое число, то, наверное, мы там все и будем. Не, если мы не входим в 144 тысячи, ну, так, худо, бедно, евреи, это 144 тысячи, да, а мы вот такие вот, как говорится, не евреи, да, из язычников, которые, а тут такое количество, что, ну, мы точно там будем. Ну, это такое, знаете, приятное, как говорится, толкование и обнадеживает, и расхолаживает одновременно. Ну, заметьте, вот эти, сначала речь шла, 144 тысячи, они запечатлеваются. Что такое запечатлеваются? Я вам напомню одно место, да, где, извините, сейчас по памяти не помню, так текст по памяти скажу, да, где написано. Там про печать идет, кажется, Павел пишет, да, что познал Господь своих, там печать идет. И на печати написано, познал Господь своих. Что значит познал? Внутрь, в храмы ихние, в святилище ихние. Познал, проник, я в них, они во мне. И там еще написано, как бы на этой печати, да оставит всякий грех, там, извините, вот мысли одни, да, текст крутится, дословно не могу вспомнить. Но кто помнит, да, вы обратите внимание именно на это, да. Познал Господь своих на печати, как бы вырезано, да. И вторая надпись, да оставит как-то всякое беззаконие, всякий грех, всякие там исповедующие имя Господне. То есть, чтобы вы понимали, как, что такое запечатление и на ком можно ставить вот такую печать. Что я внутри, я святой Бог внутри, потому что эти люди святые. Я их познал. Как Павел пишет, что стремлюсь познать Христа Иисуса, а тут Бог их познал, да? И что они оставили грех. Следовательно, Бог ставит печать на документ, который уже не подлежит исправлению, что здесь все верно. А теперь вот описание, смотрите. То я слышал 144 тысячи, а теперь взглянул и увидел. Стоят из всех племен, колен, народов и языков в белых одеждах и с пальмовыми ветвями. Ветви пальмовые – это признак, как говорится, победителей, да? Дальше. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Некоторые говорят, ну, что они как бы, ну, тут видите, текст такой, спасение Богу нашему. Ну, Бог как бы не нуждается в спасении. О каком же спасении они говорят? Наше спасение от греха, наши белые одежды, наши пальмовые ветви в руках, наша чистота и святость – это спасение Богу должно быть приписано. Только если кто-то из вас думает, что вот правильно, да, не надо ничего было делать, вот Бог их спас, они сидели руки в брюки, как говорится, да, никто пальцем не шевелил, вот Бог совершил все, а теперь вот они потому так и поют, или восклицают, да, что это не мы, мы вообще лежали, как говорится, и не шевелили пальцами, Бог все делал, Бог все побеждал, Бог теперь нас сделал вот такими преподобными, да, и спасение типа ему. То есть эти люди победители, это люди борцы, это воины, которые боролись. Но они как бы говорят, без помощи Божьей, без Духа Святого это спасение было бы невозможным. Заметьте, спасение наше как бы должно быть приписываемо Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. То есть не нам, Господи, славу, но имени Твоему дай. Дальше. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь. Что значит говоря? 144 тысячи, говорит, спасение наше – это заслуга Бога. А ангелы, слыша и видя вот эту картину, да, говорят, аминь, точно так. Без Бога ничего бы не получилось. И дальше, слушайте, благословение и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость, заметьте, не нам, ангелам, не им, 144 тысячам, да, а кому? Богу нашему во веки веков, что вся слава всех победителей, всех спасенных должна быть кому как бы приписана? Богу и Агнцу. И опять говорят, аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, теперь слушайте внимательно. Но тут написано про великое множество из всех племен, колен, народов и языков, да? Он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Знаете, что такое великая скорбь? Помните, кажется, 24 глава Матфея, да? Будет скорбь, какой не было дней, сколько существует земля. Знаете, что это за время? Ради избранных, вот ради вот этих 144 тысяч речь идет, да? Ради избранных, потому что они, когда дверь благодати закроется, когда земля будет поражаться вот теми язвами, кто не знает, прочитайте Откровение 16 главу. Они будут на этой земле, среди вот этих бедствий, среди вот этих разрушений, среди вот этих смертей, и они пройдут эту великую скорбь, и Христос говорит, ради вот этих избранных, о которых я читал в прошлый раз, одну треть введу и переплавлю в огонь, как переплавляют золото, как очищают серебро. Помните, да? Это вот они там еще продолжат очищаться, вернее, сохранять уже эту чистоту, когда Дух Святой отнимется от земли, и когда нечестивые, которые будут погибать, да, и они среди них будут все это видеть. И заметьте, уже без Духа Святого, без помощи Божьей, один на один с вот этим всем происходящим, они сохранят свою святость, о чем в книге Откровения написано. Святой да освящается еще. Значит, смотрите. Это те, которые пришли от великой скорби. То есть, заметьте, выдержат это. Я вам задаю вопрос. Это все вот эти великое множество, вот это всяких, как говорится, не совсем чистых, кто не входит в 144 тысячи. Когда Дух Святой отнимется от земли, они вот это все пройдут, да? Так они сегодня поют, извините за вот эти слова, да, поют, да, и говорят, что мы ничего не можем. А я задаю вопрос, а Дух Святой есть? Есть. А Христос, Сын Божий, есть? Есть. А Он ходатай, да? А Он Духа посылает? Да. Почему вы говорите, что мы не можем быть святыми? Как они могут пройти время великой скорби, какой не было дней, сколько существует земля? Сохранить святость, вот это великое множество, которое нельзя перечесть. Как они могут очиститься, написано, омыли, заметьте, тут написано вот по поводу, слава Богу, как бы, да, вся, вот я вам прочитал, а теперь слушайте, они омыли, а не Бог их омыл, они омыли одежды свои, теперь слушайте, и они убелили одежды своей кровью Агнца. Теперь задаю вопрос, что значит омыть одежды, а потом еще и убелить? А мыть, это значит так от, ну, от грязи всякой, от таких пятен там, да? А что такое убелить? Чтобы вообще цвет был цвет снега, свежевыпавшего. Они это делают, поэтому, когда кто-то там говорит, что а это мы, все остальные, которые, ну, евреи, это же, ладно, по блату, им там всегда было, всегда есть и всегда будет, да? А мы-то такие, ну, как говорится, сбоку припека, да? Так вот написано, они кто? Вот это великое множество. Они омыли одежды. То есть избавились от любого такого, будем говорить, явного греха. И слушайте, и убелили, то есть обратите внимание, что там даже в помыслах не будет. Абсолютная белизна, как будто бы впервые, так будем говорить, простыня, которая выбелена была и никогда не была ничем испачкана. Сероватости, застиранности даже не будет. Вы хотите сказать, что вот эти 144 тысячи, про них же идет речь, а не про, как бы про какие-то другие. И, извините, вы думаете, что это великое множество, это про них идет речь? Что это 144 тысячи? Нет. Никто из них, пожалуйста, подставьте себя со своей верой, со своими убеждениями и со своими немощами, что мы ничего не можем. Мы делать ничего не можем. Ну, не можете и не делаете. Пойдете туда, куда и все. Извините, неприятно говорю, но, может, кого-то хотя бы это всколыхнет. Заметьте, кто сие, облеченный в одежды, И откуда, заметьте, белые одежды и пальмовые ветви, это речь идет великое множество. Я вам задаю вопрос. Не было бы сказано про 144 тысячи. Иоанн поворачивается и видит, стоит 144 тысячи. Скажите, как их посчитать? Вы вообще представляете, что это за толпа? Ну, они же не стоят как рядом друг с другом, как килька сложена в банке со шпротами там, или килька в томатном соусе. Да? Глядя на это количество, да, глядя на это количество, тут действительно, он бы сказал, это нельзя пересчитать. Если бы он сказал, посчитаю, наверное, как тут считать? Тут надо всех в одну шеренгу строить или ставить. Но заметьте, 12 тысяч из каждого колена сынов Израилевых, а потом, когда показано, говорится, что из всякого племени, колена, языка и народа. Теперь дальше, смотрите, читаем. Значит, и повторяю, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды и убили, вы слышите? Они омыли, и они убили. То есть, тут заметьте, задоринки нет. Как вы думаете, вот печати ставят на грешные сосуды, Божья печать, святая печать, на которой про святость написано, да? Можно ли ставить печать на чело человека, который, как говорится, от темени головы до подошвы ноги, наша праведность, как запачканная одежда. Теперь заметьте, я вам читал, святилище очистится. Теперь слушайте, они омыли одежды свои, заметьте, и убелили одежды. Почему речь идет об одеждах? Потому что одежда символ праведности и святости. Одежды там не надо было стирать. Речь идет о духовном нашем одеянии, о нашем внутреннем мире, о нашем храме и о нашем святилище в, будем говорить, глубине храма, за завесою, так будем говорить. Дальше. Теперь смотрите, какие слова. Значит, они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. Я еще задаю вам вопрос тоже, любителям, которые любят поспорить, пусть кто-нибудь объяснит, как можно убелить свои одежды, омыть и убелить кровью Агнца. Пусть подробно расскажут этот процесс. Если у кого-то у вас вопрос, сомневаетесь, что я не правду говорю, задайте вопрос и попросите пастыря в какой-нибудь день, да, чтобы он объяснил, как кровью Агнца реально, обратите внимание, не образно, не духовно, не виртуально, реально человек освящается. Вам расскажут, он умер вместо нас. Мы должны были уничтожены за грех, да, возмездие за грех смерть. И мы должны были пролить свою кровь, а Христос, как Агнец Божий, пришел, говорит, я вместо вас умру, и заметьте, и пролью кровь вместо вас, а вы, веря в меня, как бы, да, будете иметь спасение. Так тут речь идет, заметьте, о реальной святости или о виртуальной, о символической или настоящей в жизни на практике. Ну, я вам читал вчера, Захарий 12, там 13 глава, да? Вы помните там какие слова? Что в последние дни откроется дому Израиля и дому жителям Иерусалима и источник для омытия греха. Помните, да? Это какой источник? Виртуального греха? Символического очищения? А реально эти люди как бы будут грешниками, так? Я вам, ну, тема будет дальше, да, следующая, после этой. Но я вам говорил. Поступайте по духу. Обратите внимание, прямо написано. Там никакой виртуальности нету, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А что такое вожделение плоти? В той же самой главе дела плоти перечисляются. И там написано, таковые Царство Божие не наследуют. Там что, все так духовно написано, что буквально ничего не надо делать? Ну тогда давайте будем ругаться, материться. Это я верующим говорю, да? Выяснять отношения, обзывая, оскорбляя. И даже, может быть, это инквизицию святую против кого-то давайте сотворим. А виртуально мы будем святы во Христе. Передеремся, поубиваем, перегрыземся. и будем святые и в белых одеждах, выбеленных с пальмовыми ветвями, да? Это я так попутно говорю, да? Страдающий плотью перестает грешить. Как, буквально или, не, или духовно это? Я говорю, буквально. Но если у вас духовно, я вас поздравляю. Это называется, действительно, строили-строили, как Чебурашка, и наконец построили. Приехали. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, о котором в предыдущей 7 главе Римлянам в конце Павел говорил, что кто может меня избавить? А никто. Тем более фарисейская религия. А в 8 главе Римлянам он же говорит, закон духа жизни во Христе Иисусе, то есть который я понял, который мне открыл Христос Иисус, он меня освободил от закона греха и смерти. Это я вам просто говорю. Тексты, которые подтверждают вот эти мысли. А вот теперь смотрите 15 текст из 7 главы книги Откровения. За это, то есть заметьте, за что? За то, что они претерпели великую скорбь и не согрешили. За то, что они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. В некоторых церквах поют псалом там «Снега белей», ну, понимаете, да? Что у Христа такая праведность, он нас вот такими сделает. Ну, хороший псалом, только виртуальный. И к виртуальным людям относится, заметьте. За это, вот я вам уже прочитал, за что. За это они пребывают ныне. Слушайте, ныне где? Пред престолом Бога. Ну ладно, Бог престол, вроде все понятно. Дальше. И служат ему день и ночь в храме его. Это где будет, на земле или на небе, я задаю вопрос. Ну престол давайте будем. Престол где? На земле Бог где-нибудь тут вот нашел местечко, да? Или речь идет, что престол Божий на небе? Я думаю, вы понимаете, да? Что на небе. За это они пребывают, ну тут же мы читаем, и старцы, обратите внимание, и животные, и ангелы. Речь идет вернее, где это происходит? Ну, на небесах. За это, заметьте, это все уже на небесах происходит. За это пребывают они ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. Вы слышите? Значит, все-таки храм есть на небе. Да, вот по этому тексту, да, если не вдаваться в другие какие-то детали книги Откровения, да, есть. Но вы же помните, да? Откровение 21 глава, 22 текст. Храма же я не видел, там речь идет о небесном Иерусалиме. Там измерения, я не буду это все повторять, да? Там написано, храма же я не видел в нем, я вам уже или в прошлый, или позапрошлый раз говорил. Не видел не потому, что его, он там есть, но он не видел. Заметьте, храма же я не видел в нем. Я вставляю просто одно слово, почему не видел? А может он где-то есть? Слушайте, ибо, ну тут надо вставить одно слово, сам Господь, Бог, Вседержитель, храм его. Его, кого или чего? Небесного Иерусалима. Ну, буквально же храм был в буквальном Иерусалиме. Тут мы читаем о небесном новом Иерусалиме. И там должен был бы быть храм, но его там нет вообще. Ну, тогда еще один вопрос задаю. Ну, хорошо, в небесном Иерусалиме храма нет. Он где-то там на куличках, да? Ну, храм на Храмовой горе в Иерусалиме. Столица, город, да? И храм Божий. Так слушайте, за это, за что? За вот эту чистоту. Так вы чувствуете? И святилище очистится, омыли, убелили. За это. Они теперь пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. Так в каком храме? Ибо сам же Иоанн в 21 главе, 22 тексте Откровения говорит, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм его, теперь слушайте, и Агнец, слушайте, два храма, оказывается, вы видите, да? Но так как я и отец одно, вы понимаете, о каком храме идет? Тут храмом и Агнец является, и храмом является Отец. Дальше. Здесь мы возвращаемся к 15 тексту. За это они служат ему день и ночь в храме его. В каком храме? Деяние 7 глава 48 текст. Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Вы слышите? Это 2000 лет тому назад было сказано, что Всевышний не живет в зданиях. Для особо одаренных это было как бы символ такой. Вот мой дом, вот я там буду находиться. Иногда буду проявлять, как говорится, признаки присутствия когда-то там, да? Но уже вот начинается Новый Завет, книга «Деяния апостолов», да? Там уже речь идет, апостолы заявляют, Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Где? На земле. Я вам задаю вопрос. На земле разрушен был храм? Да. На земле это было произнесено, что теперь не в здании живет, а внутри? Да. И задаю еще один вопрос. Так в честь чего, кому надо было на небе тесать опять эти камни, рубить вот эти кедровые дерева, да? Заготовлять доски, плавить золото, серебро, там шить всякие, как говорится, покрывала, да? Чтобы на небе опять Бога туда, извините, как в тюрьму посадить. Я понимаю, у нас верующих все буквально. Вечеря буквально. Крещение буквально, без всякого смысла. Хотя в Библии все написано со смыслом. У нас вот, поэтому у нас и храм на небе буквальный. И мы его туда хотим запроторить. Сиди, закрой дверь и не мешай нам жить теперь там, в раю. Извините, что я так говорю. Я говорю, что было очень понятно. Задаю много вопросов для тех, у кого, а может так, а может так, а может тут вот это имеется в виду. Потому я и говорю, что если уже 2000 лет тому назад было сказано, Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Если Иоанн, видя картины неба, говорит, что в небесном Иерусалиме храма я не видел, ибо сам Бог там и Агнец там, они являются этим храмом. Тогда я задаю вопрос, про буквальный храм идет? Напоминаю, 2300 вечера утра не написано «и храм очистится». Написано и святилище, а святилище это святое из святых за завесою, помните, да? Кстати, ну, чтобы вы тоже понимали, да? Христос, помните, когда пришел на землю? Пришел с какой скинией? Заметьте. То есть он принес оттуда образец какой-то скинии. И там написано, что за скиния. Нет такового устроения. Вы помните, да? Ну, как вот эта скиния, или как вот этот храм, который на земле в Иерусалиме, на Храмовой горе. Не такового устроения. Там еще некоторые слова, я уже не буду просто на этом останавливаться. Он говорил, разрушьте сей храм, все подумали про буквальный. А он же говорил о храме тела своего. Вот с этим храмом он и пришел оттуда. А евреям надо был храм. Потому что если он храм, и туда ходить, извините, так он в такую стиральную машину нас заложит, столько щелочи стирального порошка насыпет, такие обороты включит, что у нас, как говорится, все повылетает изнутри во время вот этой промывки, да? Поэтому они как бы говорили, не-не-не, нам такой храм не надо. Нам каменный, деревянный, золото, мы будем все делать, ну так, чтобы там Бога не было, или вот такой символический был, и чтобы ни оттуда, ни одной нагорной проповеди про внутреннюю чистоту. Значит, я вам говорю, разве здесь не идет речь об очищении святилища? Обмыли одежды, убелили одежды? И заметьте, речь идет как бы о святилище каком? О внутреннем. Они внутри. Заметьте, любовь, это же там про внутренние качества есть, идет речь, которых уже у тех, кто обладает любовью, их нет. Заметьте, не гордится. То есть там не идет речь, любовь не убивает, не ворует и в постель не лазит. Да? Это вообще, как говорится, там даже и не должно и упоминаться. Если любовь, то даже что? Даже не мыслит зла. Там все связано с внутренним миром человека. Значит, заметьте, в каком храме они будут служить? Я вам прочитал. Храм в небесном Иерусалиме, Бог Вседержитель и Агнец. Они будут служить где? Уже извините, что я так скажу. Внутри Его. Вот Христос говорит, я в Отце, заметьте, я в Нем, внутри. Мои мысли абсолютно идентичны, как у Отца. А Он во мне, Его мысли идентичны, как те у меня. А теперь обратите внимание. Эти люди теперь день и ночь в храме Его. Если вы думаете, там со свечами и жертвами, заметьте, если храм на небе есть, то там надо все ветхозаветнее храмовое служение. Вы понимаете, да? Во-первых, строители нужны. Во-вторых, построить это надо, да? Камни тесать, дерева рубить, опять стройка, да? Ну, я это для чего говорю, чтобы вы просто поняли. Я понимаю, верили, я понимаю, нам так объясняли. Ну, пора уже прозревать. Из виртуального мира возвращаться в реальный мир. Значит, заметьте, в каком день и ночь храме будут? Ну, я честно скажу, если был храм, и там надо было дрова, костры, агнцы опять вот эти все, да? Омовения, эти котлы всякие, да? Если бы кто-то сказал, Саша, ты хочешь 144 тысячи? Я бы сказал, Господи Боже, возьми меня самым последним на небо. Я поеду на Дальний Восток, свешу ноги с какого-нибудь обрыва над Тихим океаном, да? И буду там морковку выращивать, виноградики, гуси, лебеди пусть плавают. Яблочки буду кушать, там апельсинчики буду кушать. Ну, чтобы я вот это день и ночь, как говорится, как папа Карло в этом храме, да? Я бы такого не захотел. Но здесь почему написано? Эти люди абсолютно идентичны Христу и Богу Отцу. Мысли Бога – это мысли этих уже людей. Они мыслят, они на одной волне. Приемники разные, их несколько, а радиостанция одна. И они слышат, они понимают, они тоже туда передают, сюда передают. То есть они общаются с Богом напрямую. Что значит день и ночь? Это непрестанно молитесь Духом. Это непрестанно, у вас должны быть те же самые чувствования. У Бога же не то, что днем одни чувствования, а вечером другие, а ночью совсем третьи. Да? Что такое чувствование? Внутренний мир наш и внутренний мир Христа должны быть идентичными. Нравится, не нравится, верите, не верите, меняйте Писание. Претензии к Богу, заявления пишите. Вы поняли, в каком храме они будут служить? Они пребывают в храме божественной истины, о которой написано. Бездна богатства, премудрости и ведения Его. Как непостижимы судьбы Его. А Бог день и ночь будет, дальше я не дочитал. И сидящий на престоле, это кто? Бог. Будет обитать в них. Что значит обитать в них? В храминах. Или не так? Заметьте, для 144 тысяч храмом является отец и сын. Для отца и сына храмами или единым храмом, как единым Иерусалимом, является кто? Вот эти 144 тысячи людей, которые представляют из себя храм Божий. И заметьте, сидящий на престоле будет обитать в них. Почему? Внутренний мир, обратите внимание, этих людей, святое святых, святилище или очистилище. Вы помните, да? И святилище очистится. А святое святых называется не только святилище. Заметьте, что такое святилище? Ну, святой человек, а святилище – это как бы огромное какое-то место, где происходит процесс освящения. Да? Так вот заметьте, святилище, речь идет о людях. Оно очистится, потому что это помещение, заметьте, очищать надо не руки, не ноги, а внутренний мир. Изменится сердце, рука не поднимется на человека, а язык не будет заниматься сплетнями. Поэтому Нагорная проповедь Христа, заметьте, идет про внешний, не про внешний, про внутренний мир человека. Древним сказано не убивай, а я говорю. Если ты не убиваешь, но ненавидишь, а я добавляю, раздражаешься, завидуешь, злишься, с кем-то против кого-то строишь ковы, распространяешь всякую гадость, то ты человека-убийца. Нет, ты буквально не убил, но ты сеешь убийца, ты накручиваешь на вот эту атмосферу ненависти. А это, ну, я типа не убиваю, как фарисей, а на кого-то настропалил, да? А он убивает. А я стою, радуюсь, говорю, как фарисеи. Они же не убивали Христа. Они накрутили этот народ, они кричали, распни его, да? Вораву отпусти, а его распни. Кровь его и на нас, и на детях наших. А нас было кричать, кровь на вот этих фарисеях, священниках и левитах. Ну, как вы думаете, тут речь идет про какое-то очистилище? Про какое-то святилище? И что если Бог, они в Боге, в Его храме будут внутри, а этим храмом является Бог. Так подождите, они что, грешники? А эти, вы заметили, это речь идет о вот этом великом множестве всякого племени, колена, языка и народа. Тут речь не идет про две категории. То я слышал число, а теперь я увидел. А вся глава только об этих 144 тысячах. Только сначала он услышал это число, а потом увидел великое множество. И ангел мне сказал, вот видишь, это то, что, вот те 144 тысячи, но их так много, что нельзя их посчитать. Тут вторая часть, что они будут пребывают в храме его, да, и Бог будет в них, да, ведь речь идет об этих великом множестве. Ну так вы понимаете, что мы тут со своими, как говорится, праведностями мы вообще, как говорится, на пушечный выстрел и стоять не можем рядом. Речь идет об особо святых людях. А теперь я напоминаю вам, да, я из Захарии, что вчера, не вчера, прошлый раз читал, да, в субботу прошлую. В последние дни откроется источник дому Давидову, жителям Иерусалима, для омытия греха. И теперь заметьте, вот уже омыто святилище. И я вам говорю, а с какого момента тогда начинается 2300 вечеров и утро? Если в конце 2300 вечеров и утро, или дней, можно говорить, речь идет про сутки везде, да? Хоть 1000 года тут в сутках, хоть 1260 дней в сутках все идет, да? Здесь та же самая мысль. 2300 вечеров закончится вместе с тем, как закончится новый мировой порядок. И откроется... закроется дверь благодати, откроется дверь для язвы, да? Так с какого момента? Чтобы они очистились, сначала нужно что? Открыть источник, получить познание, как внутренний мир можно очистить и освятить. И если перевести 2300 вечеров в утро, да? Вот 1260 дней это идет очищение, 1260 дней это новый мировой порядок, и они заканчиваются одновременно. Но 2300 вечеров утра, если отнять 1260, то получается 1040 дней до начала нового мирового порядка, как бы вот это знание должно быть открыто, чтобы святилище, люди, храмы свои очистили, да, они должны знать, как это делается. Вот и делайте выводы, да. Дальше. 16 стих, 7 глава Откровения. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. Вы думаете, тут речь идет именно вот это, там где-то льется вода какая-то, чистейшая, ну, самое что ни на есть, как говорится, полезнейшая, да, и поить будут, извините, как животные, да, живые источники вод, то есть, другими словами, голос Святого Духа – это живейший источник бани, для бани водной, да. Слово Божье – вот это вода. Живые источники вод, они же пребывают в Боге, а Бог в них. Мысли Божьи, вот эти живые источники вод в ихнем сознании. Так что было понятно, да? И отрет Бог всякую слезу с очей их. Ну, они пришли от великой скорби. Они выдержали великую скорбь. Духа Святого не было, а они ни разу никто не споткнулся. Вот это храм. Я бы даже так сказал. Вот это храмище. Вот это святилище. Здоровенно. Вот это люди. Вот это воины. Вот это герои. Ну, я быстренько так уже по времени. Хотя давайте, нет, я вас все-таки задержу тогда. Завтра я продолжу читать. Уже и так где-то час почти 15, да. Потому что начну читать. Сейчас опять я вас на час 40, на час 50 задержу. Завтра я продолжу эти мысли. Так, наверное, сразу, как говорится, без вступительных, как говорится, речей. Давайте на этом закончим, да. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. Не верьте тому, что я говорил. И не сомневайтесь, просто у вас есть Бог. Вы услышали информацию, в Библии написано, все испытывайте. Так вот, испытайте, не становитесь, как говорится, в позу, не пущу, не поверю. А почему? А потому. Все испытывайте. С Богом, с Писанием. Я еще буду по Писанию вам все это читать, да? Испытывайте, то есть проверяйте, сопоставляйте, не становитесь в позу. Кстати, хочу сказать, когда я был церковником, я этого никогда не мог понять. Почему? А потому что в церкви одели розовые очки. А потому что в этих очках все было видно вот так, как кто-то когда-то объяснил. И вот когда пришлось снять эти очки, когда я просто начал исследовать Писание, отбросив все те, как говорится, толкования, которые сидели вот здесь в голове. Я только тогда впервые начал понимать. Слушай, здесь вот прямо написано об этом, а у нас объясняли о чем-то другом. И только когда я пошел путем освящения, я стал что-то понимать, потому что в Библии написано душевный, то есть другими словами, греховный, похотливый, страстный человек, у которого похоть плоти, похоть очей и гордость житейская руководят им, не может разуметь, ибо для них это безумие. Без освящения, заметьте, писали пророки, пророчества, святые Божьи человеки, движимые, руководимые Духом Святым. А почему написано, что невозможно человеку, будучи, или человеком, будучи самим собою, ну, как бы истолковать пророчество? Что значит самим собой будучи? Оставаясь таким же плотским, природным человеком, греховным, нельзя понять. Грешник не может правильно понять и истолковать людей, которые были святы и писали с позиции святости. Поэтому делайте выводы, да? Пора снимать очки. У меня такое чувство, что мы приближаемся к этому времени. И я не хочу там это, типа, вот, видите, мне открыто, через меня эта работа. Вот, видите, есть у вас очередной идол, божок какой-то, будете молиться. Не надо мне молиться, я в это число не претендую попасть, да? Я просто живу, просто стремлюсь, просто читаю, просто исследую. Просто вот так, знаете, как говорится, не форсирую эти толкования, а постепенно, потихоньку созреваю. И наступает момент, когда вот тексты, вот как я вам читаю, они вот так ложатся, ложатся, ложатся друг за другом. Я вижу, что там написано, что здесь. Какие тут мостики существуют между этими текстами, которые, если буквально понимать Писание, не поймешь. Они складываются в какую-то такую единую, стройную картину. Пазлы складываются в картину. И я вам вот это читаю, да? Если вы внимательно, без предрассудков будете, ну, и сейчас слушаете, и прочитаете, еще прослушаете, да? Я думаю, что вы поймете, что то, о чем я говорю, ну, достаточно, я уже так буду говорить, достаточно аргументировано. Если у кого-то какие-то мнения есть, пожалуйста, аргументы из Писания. Если будет говорить, вот это, я, ну, типа, относится к другому, да, ну, тогда я вам скажу, соедините эти тексты и покажите, что это на последнее время показывает. И чтобы все тексты, вот, которые я читал и читаю, и буду читать, да, чтобы они все выстроились в одну такую стройную, понятную линию, логическую линию. Хорошо, на этом мы заканчиваем. Всего вам хорошего. Бог в помощь. Думайте, потому что, не знаю, какая-то такая чуйка, что мы приближаемся к очень-очень серьезным событиям. Вы видите, что творится в мире, да? Нас предупреждают, болячки не кончились, а будут новые. А войны будут новые. И никуда мы не уйдем. И если кого война сегодня не коснулась, есть время подумать, так думайте, потому что когда будете беженцами, думать будете только про то, где переночевать, да как бы не замерзнуть, да как бы кусочек хлеба был. Так что пользуйтесь моментом. Момент очень скоротечный. Всего хорошего и до завтра.